Итак, мы продолжаем. Глава 3, текст 31. Тот, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, запятая, кто свято чтит мое учение и не питает никому враждебных чувств, освобождается из рабства кармы. Что я хотел обратить внимание? Разделено. Кто следует моим наставлениям и кто свято чтит мое учение. Моим — это значит моим. Это значит, Кришна говорит, вот я, мое наставление. Применительно к нашему времени. Его наставлением личным является что? Изнутри, да, никто другой. Не говорит там наставлением садху, например. Моим — и свято чтит мое учение. Подтверждается комментарий. Наставление Верховной Личности Бога Кришны заключает в себе суть ведической мудрости, поэтому не является вечной незыблемой истиной. Как вечны сами Веды, так вечна и эта истина. Истина – сознание Кришны. Мы должны непоколебимо верить в это наставление и не испытывать Господу враждебных чувств. Интересно, да? Потому что иногда мы... Говорит, против души что-то делает. Помните, да? Бывает, против души. Против Бога. Почему? А потому что вот правила надо, потому что вот жизнь такая, да? Против души. Ну вот, чем это чревато? Есть немало так называемых философов, которые пишут комментарии к Бхагавад-гите, но не верят в Кришну. Такие люди никогда не освободятся из плена кармы. Но простой человек, твердо верующий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы. Даже если не способен следовать, даже не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа. Но поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны. То есть если человек в такие рамки зажат, что вынужден, то есть, ну, сердце говорит так, он это делает, но... просто потом не включает логику и не оправдывает свой поступок, то тут пишется, что хорошо. То есть он, да, виноват, типа грешен. Но если он включает, и то все. Недавно был случай, когда одна женщина, она одна, она ничего не могла... Ну, она не хотела жить. Она старая, у нее все болело. Вот. Она просила родственников, которые очень нечасто ее навещали, убить ее. Вот. Они говорили, ты что, с ума сошла? Живи 100 лет. Она, да. Вот. И там поселился один человек, ну, лет где-то 50, может так, вот так. 40-50 что-то между этого. Она с ним сошлась, она, ну, сошлась как? Пирожки какие-то ему дала, потом это, они их разговаривали. Вот. И когда они так хорошо подружились, она попросила его, ее убить. Да. И он это сделал. Да. Она ходила по селу и всем рассказывала, что вот завтра будет самый замечательный день в моей жизни. Она сходила в баню, там помылась, все прибралась, везде все это самое. Да, ждала его, он согласился. Она ему заплатила, не помню, не то 600 рублей, что ли. Это было в России вот недавно. Вот. Он пошел, взял ножик. И зарезал ее там, прямо в постели. Вот. И сострадание. Он ее любил, ну как любил, ну сострадал. Не любил, как вот, молодые там любят. Вот. Пришла милиция, ни отпечатка пальцев, ничего не тронуто, все чистенько, непонятно, зачем она кого была нужна. Не нашли бы ничего. Он потом сам пришел в милицию и сказал, вот деньги, вот я ее убил, его посадили, там дали 8 лет, по-моему. Да, его посадили в тюрьму. Вот. История на этом не кончилась. Он отдал деньги. Пришли все родственники и стали просить, что нормально человек поступил. Мы бы тоже сами хотели, но не смогли. Он даже более мужественно поступил. Вот. И он не то что раскаялся, говорит, ну, надо было, но ну, по закону я обязан сказать, что вот я такой. Они обрадовались сильно, потому что найти было невозможно, никто бы просто и не подумал даже. Ну, мотивации никакой не было. Как всегда, криминалисты говорят, любое преступление оставляет экономический след. Деньги, наследство, что-то, а там ничего не было. Вот. Его посадили в тюрьму. Вот. Об этом прочитала еще одна женщина, у которой была ситуация. Она была счастливая женщина. А к чему говорю, что если вожделение приводит к ненужности, я ненужный, понимаете, я ненужный, я второй сорт. Господь не делает второй сорт, мы сами приводим к этому. Приводим к этому, мужественно борясь с гунами материальной природы, мужественно. Другая женщина узнала об этом. А у ней был сын, муж, кто-то еще. И в один год все родственники умерли каким-то образом. Умерли. Ну, несчастный случай. И она была счастливая такая. И тут сразу раз. И вдруг выяснилось, что ей жить-то незачем. Незачем. У нее пошла депрессия. Год она еле прожила. Еле прожила. Она все делала автоматически. И она никому не нужна была. Эта женщина. И она прочитала о том убийце. Взяла деньги и поехала в тюрьму. Туда. Попросила с ним это. И сказала, я тоже хочу, чтобы ты меня убил. Да. Вот. Он ей сказал, что жизнь прекрасна и удивительна. Человек, смотрите, он практически разговаривал с ней как садху. Вот. И он с ней поговорил, человек с опытом. С опытом. И она оттуда пришла, вышла уже из тюрьмы, полная оптимизма, и не захотела ничего. Он ей говорил, вот человек ей это сказал, и она была излеченная. Она вышла, говорит, о, радуга. И она давала интервью, говорит, жить уже хочется. Она поговорила вот с этим уголовником. Как вы думаете, этот человек, который убил, потом на себя заявил, и потом это он... Что это за человек? Хороший, плохой человек.
Честный.
Он человек. Он человек. Он совесть уже слышит. Он уже это. Ему все равно, какие законы, незаконы там, да. Да. Он сострадательный человек.
А?
В том-то и дело, что Господь когда-то говорит одно, потом через неделю может сказать другое. А буква, она тебе одно и то же говорит. Поэтому очень важно сердце слышать. Очень важно сердце слышать. На войне и сострадание убивали. Добивали, да. И сострадание добивали. И это не было убийством. Да. Я не помню, я сегодня читал, по-моему, читал, что если человек слушает Господа в сердце, то может быть такое наставление, которое приводит к смерти самого исполняющего. Это, по-моему, Прабхупада пишет в этом. Он говорит, надо исполнять, даже если тебя это к смерти приведет. До такой степени. Вот. Но такие задачки Кришна дает не всем. Да, да, да.
Но тем не менее, он видел, что другого выхода нет в этой ситуации, в данной ситуации.
Да, но он не мог это, ну потому что, ну, человек, он просто с ума уже сходит, это бабушка, вот так, он говорит, я уже это. Она на себя не могла наложить руки, не могла, но она как-то посчитала, что не грех, если кто-то ее избавит от этого. Он взял на себя ответственность, это ответственность.
Да, это большая ответственность.
Да.
Угу. Это не считается с ее стороны самоубийством? То есть, в принципе, то же самое?
Нет, самоубийство я сам, а если я попрошу? Я если попрошу, да.
А если я, например, заплачу киберу, он даже не знает, кого свою фотографию там в конверте положу, он меня убивает.
Значит, смотрите. Знаете, чем отличается черная магия от белой магии? Хотя и то, и то, не то, не то. Вот. Настоящая магия, она практически религия, там грань стирается. Потому что вот я читал магию Паперса, читается апостол, там в конце пишется, что кроме того, еще с этими ядь, с твердыми знаками, издание такое репринтное, что кроме всего прочего, маг не должен делать никаких упущений, не забывая, что все, что он делает, исключительно для одной цели, для славы Божией. Вот тебе и магия, да? И там есть такая, какая там красная, белая, серая, там, они реально есть, реально чем-то отличаются. Но черная магия — это просто я не знаю. Вот в народе говорят, все, что за глаза, то подлость. Да? Поэтому человек должен знать, что он делает. И поэтому там было все открыто. Женщина сказала человеку, я вот уже не могу. И он принял решение. То есть это, там не было никаких мотивов. Для него это не было приятным занятием. И он знал, какие последствия по закону. И за него там все родственники вышли этой бабушки и просили, чтобы его освободили. Но не освободили. Вот. И потом другая женщина пришла, побеседовав с ним, она ушла другим человеком. Это говорит о каких-то качествах этого человека. По закону это вообще все непонятно, но он делается по внутреннему побуждению. Вот тебе, пожалуйста. И вот этот вот, может быть, его поступок, и вот эта отсидка добровольная, что он пошел, он не стал скрываться, понимаете? Это говорит о бесстрашии человека. Вот. Его там уважают, его уголовники эти уважают. Все другое. Этот человек сделал что-то. Сделал что-то. Он уже послушался наконец-то гуру сердца. И это выглядит очень странно все. Очень странно. Но мы видим, что какой он был и какой он стал. Он говорит, вот сейчас вот я вот человек. Он это сделал не для себя. Да. К этому надо относиться хуже, чем к тому, что произошло. Эти люди симпатизировали друг другу. Там все было открыто, они все знали. А врач, у него там сотни это проходят, этих больных, там раз укол, некоторая механика. Вот, просто само желание суицида говорит уже о том, что я далеко зашел, что я не хочу жить. Мы перед этим говорили, суицид — это я устал бояться. Я уже столько много боялся. А почему я много боялся? Я так уже далеко от Господа ушел.
Она описывает, что когда мама тяжело болела, все родственники собрались, и по взаимному согласию родственников и мамы все попрощались, они с ней попрощались, ей сделали укол, и она ушла из жизни. То есть они приняли на себя, и она, наверное, уже на себя, и на себя. Наверное, так?
Ну, в таких случаях... Не само действие судится, а судится мотивация и вот те нюансы, которые там были. Мы не знаем тех нюансов. Ну, тяжело, понятно, что тяжело. От хорошей жизни этого не делается. Но вот все зависит от тех нюансов, которые законом не особо не могут. То есть время, место, обстоятельства, закон ну, может оговорить как-то, да. Но поскольку мы говорим, вот с чего Шримад-Бхагава там начался, что Господь не повторяется ни разу. Ну какой закон? Закон, ну сколько там можно придумать? Это его пиши. Это сколько ты живешь, столько ты его пишешь. Читать его устанешь. Поэтому гуру сердце нужен. Время, место, обстоятельства только Кришна тебе скажет. Потому что он знает время, он и есть сам время. А тот закон, он тоже нужен. Ну, для того, чтобы как-то разговаривать, как-то, ну, социум как-то был устроенный. Чтобы все знали. Тот закон, он, знаете, общий. Гуру сердце – это закон мой личный. И он может вообще никого не касаться. Это лично мне, это интим. Это мой. Я должен общий закон соблюдать и личный закон соблюдать. Когда Кришна там ничего не говорит, я соблюдаю общий закон. Но когда Кришна мне говорит чего-то, он может сказать, нарушить этот общий закон. Потому что что-то они там закопались, что-то мне не нравится. Тогда я должен этот нарушать. Личный. Общий это так. Кришна говорит, да, это правильно. И когда он мне не сказал, не перебил это все, вот, я должен его соблюдать и чтить. Это не так часто бывает, мы об этом говорили. Но без его... Это, знаете, ну, какой-то такой инкубатор, где какая-то подготовка идет. Чтобы это вожделение немножко прикрутить, чтобы это, ну и так далее. Но мы сегодня выяснили, что не слушая гуру в сердце, мы даже материальную жизнь замечательно устроить не сможем. А слушая его, и мы можем не желать никакого не освобождения, мы можем здесь стать такими чемпионами, да, чемпионами, да. Нет, не садху. Если я ученый что-то такое открыл, и весь мир ахнул, что я садху, что ли, после этого? Нет, не садху. Я просто исполнил то, для чего я здесь родился. Вот это тело исполнило для того, да. И при этом... Это труд, это уже не работа. Я уже не работал ни один день, получается, и я... Ну, как-то не напрягаюсь. И человек со внутренним... Вот когда читаешь Бхагавадгиту, там некоторые определения, тот, у кого там внутри все нормально, все такое, тот человек так себя чувствует. Но не садху. Потому что гуны им двигают. Садху, когда Кришна тобой двигает. Вот. И то же самое, когда я исполняю закон, он связан с гунами, он не связан с Кришной. А когда мне Кришна говорит уже, ну это когда я сам захочу этого. Когда я захочу что? То, что этот мир мне не может дать. Кришна говорит, а это у меня есть в ассортименте. Вот когда я это захочу, тогда вот и начнется все. А если я хочу что-то изучить, что-то такое вымудрить, что-то тут улучшить, и Кришна даст мне это все сделать, улучшить этот мир. Но что-то сделать трансцендентное, это означает нарушить этот закон. Если я захочу чудо, вот тогда мне нужен Кришна. А тут гуны, они без чудес все тебе замечательно сделают. Нет ничего чудесного в изобретении лазера. Нет, ну, лазер, знаете, да, вот прожигать. Нет ничего чудесного в изобретении интернета, просто закона, правильно используемые и так далее. Чудесного ничего нет. Но когда ты над гунами встал, то есть очень вкусно можно жить и с гунами. Все, что травит нас, это вожделение. Все. Вожделение. Оно сбивает нас. Значит, что такое преданный? Есть люди, которые работают, пашут, говорится, да, не покладая сил. И одни говорят, ну, потому что дураки. Вот учиться надо, тогда будешь сидеть в конторе и ничего не делать. Вот. Вот. А вот который вот умный и работящий, вот это преданный. Если просто умный, это не преданный. Если просто работящий, ну, это лучшая заготовка. То есть мы сначала умнеем, А потом начинаем работать, вот с этого начинается преданность. Это значит, человек, он уже может не работать, но он работает. Он работает, он нашел то, что ему надо, его никто не заставляет. Вот тогда срывается. Когда у него гьяна есть, и карму он это же делает не потому, что его кто-то понуждает, а он просто это хочет, хочет и хочет, и не остановиться не может. Любовь его ему уже движет. Вот о чем речь. И умный, и работящий. Потому что, почему он умный-то становится? Потому что душа начинает проявляться, сат, чит, ананда, сат. Он ничего не боится, сат. Страха нет, сат проявляется. Я не боюсь смерти, я понял, что я вечный. Чит. Мне уже, я всегда знаю, что сейчас надо делать. Ничего не спрашиваю. И ананда. Мне хорошо. Этим хорошо я делюсь. Это основной продукт, который человек, в общем-то, может дать. Вот у садху какой продукт? Самый важный. Сад, чит или ананда? Самый первый. Да? Ну, вообще-то кому чего, понимаете? Если кто пришел со страхом, ему надо дать чит, то есть сад. Если кто бестолковый, ему надо дать чит. А если кто несчастный, ему надо дать ананду. Как ананда дается, знаете? Человек пришел и говорит, это плохо, это плохо, это плохо, весь мир на меня ополчился. Садху говорит, какой мир, перечисли. Ну вот сосед, сын и вот тот муж. Что, три человека весь мир? Ну, просто говорится, человек понимает, что не так уж все и плохо. И ананда появляется. Вот однажды приходил один человек, мы с ним вместе работали в путях работать. И я работал на втором Запорожье, а кто работал на втором Запорожье, там начальство рядом, и там все, так сказать, бхакти-шастры прошли по путевые. Вот. И когда их на периферию завозят, они там просто профессора. И вот он приехал туда, его зовут Виктор, он такой работящий. И он, ну, как бы, ну, не кшатри. Не кшатри. А поставили на должность кшатри. Он должен быть бригадир, не освобожден, но сам и работает, работает. А там одни алкаши смотрят на него так. Ну, немного так, что-то там лопатами делают. Вот. Не справляется он со своей функцией. Как мы только что читали, что лучше плохо свое делать, чем хорошо чужое. Чем он и занимался. Кончилось это тем, что была зима, и ночью поднялась сильная метель. И снег заметает стрелочные переводы, они просто не переводятся, поэтому поезда встают, и поэтому путейцев ночью пригоняют, они там разметают, отковыривают на прессовку этого мерзлого снега, он в лед практически там, вот. Мокрые все с головы до ног, и они там в две бригады, одни работают, одни высыхают. И в это время погас свет, ночью погас свет, что-то там, в щитке. И этот Виктор полез в щиток, там огромные предохранители, он полез его выдергивать или менять. Ну и в темноте не туда полез. Огромная дуга, у него обгорела, он чудом остался зрячим. Вся шкура с лица слезла полностью, до мяса, от вот этой дуга. И руки были голые. Тоже послезли. Я его видел, потом кожа наросла, как у младенца. Розовая, тонкая такая. Вот. Вот. Ну, это, конечно, ЧП. И, знаете, начальство, оно заинтересовано, чтобы никто об этом не знал, потому что по всей иерархии пойдут штрафы. Они сказали, мы тебе дадим деньги, мы тебе дадим какую-то премию, мы тебя отправим на курорт, только ты молчи, и что это не производственная травма. Чтобы, ну, где-то шел и где-то сверкнуло. По дороге. Даже нет, лучше не по дороге, а где-то вообще-то там. Ну, он говорит, ладно. В общем, ему заплатили там 2 месячных оклада всего. На курорт так его никто не свозил. Вот. Ну, забыли. Он там уже написал всю бумажку. Да. Человек сильно озлобился на начальство. Он плюнул, говорит, в гробу видал я эту работу. Он вышел такой и ну, раздраженный, начал команду, а те его рабочие ну, почитают, он же герой, герой, слушается. А он такой здоровый, такой мускулистый. И вот чуть перестал, он начал командовать, и вот это такой раздражительный, и там дело пошло. И он ко мне приходит, говорит, вот они такие, такие нехорошие. Я говорю, смотри, ты бы так далеко зашел и в конце концов бы спился. Но слава богу, вот это несчастье, ты стряхнул себя вот это и начал заниматься делом. Ты стал тем, кем должен быть. Вот. У человека появилось счастье. Если ему просто объяснить правильное положение вещей, что все к лучшему, если только понять. Потому что мы от непонимания несчастны. Мы несчастны не от того, что... И поэтому вот садху может это сделать. И каждый из нас это может сделать. Каждый из нас это может сделать. Для этого вот этот чит надо. Для этого надо знание законов. Законы, которые... То, что Господь нам изнутри говорит, это может никому быть непонятно, и мне в том числе. Вот надо так и все, такое побуждение. А вот эти законы, это для общения, для понимания. Это законы Божьи. И законы Божьи какие, то есть они могут объяснить несчастье, для чего они, почему оно так происходит. Законы кармы. Законы нежные, которые нас от чего-то худшего оберегают. Ну вот таким образом. Вопросы какие-то есть еще? Да.
Вот мне из того, что вы рассказали, вот непонятен вот этот аспект, что когда женщина другого человека фактически спровоцировала на то, что 8 лет своей жизни потерял в тюрьме. Если ей так хотелось уйти из жизни, она бы могла пойти эвтаназию, чтобы доктор ей сделал эвтаназию.
Ну, видимо, она же просила родственников, чтобы они похлопотали перед врачами, если ничего не получилось. Во-вторых, там речь не шла о 8 годах заключения. Она думала, он возьмет деньги, она даже деньги дала ему. Вот. Он их вернул. Она не думала, что у него будет такое все. Она бы не пошла на это. Вот. И его никто не тянул туда. Это уже было его следующее решение. Ну что, все вопросы порешали, да? Теперь мы здесь ставим чемпионами в чем-то. Доставим неудовольствие, может, кому. Чтобы стать чемпионом, это надо вырваться из-за спины кого-то. И кто-то скажет, а куда ты вперед, батьки, лезешь? Да. Всегда скажет. Всегда будет некоторое беспокойство. Не получится всем угодить. Кришна приходит, когда только война начинается, заметили? В мирное время там в Двараке. Ну, это небольшая цена, и, в общем-то, по итогу никому плохо не становится. Только хорошо. Только хорошо. Вот плохо становится, когда Кришна долго отсутствует. Тогда становится плохо. Царица Кунти говорит, не то, что я вот не могу без тебя видеть, просто она говорит, она реальные вещи говорит, что как только ты не животворишь своим взглядом вот на нас, то это все увядает. Все просто увядает. То есть Кришна без присмотра. Я могу, шастры могут быть у меня рядом с тобой, я могу все правильно делать, но без присмотра Кришны, Кришна смотрит из сердца и говорит, а теперь вот чуть-чуть туда, если я просто игнорирую. То есть смотрите, Кришна всегда с нами и всегда вовремя что-то скажет. И только от нас зависит, отвернуться от него или нет. Только от нас. И он всегда внезапно, как вихрь, как что-то такое внезапное, неожиданное. Потому что по правилам я могу все рассчитать, графики построить, планы. Вот. Но они, Кришна их, он только приходит все нарушить. К лучшему. Нарушить. Вырваться из этой колеи, как вот Высоцкий пел, из колеи вырваться. Что-то такое нестандартное, внеочередное, нигде не описанное. Он приходит не напомнить мне какой-то стишок откуда-то. Он мне говорит конкретно, что и нигде это не написано. Вот в этой ситуации надо сделать так. Вот и все. Вот и чемпионы мы такие будем тогда. Кришна сделал нас первосортными, неповторимыми на верхней ступеньке пьедестала и заберет нас только такими. Он не будет нас забирать второсортными. Ты должен что-то сделать, что вот никто никогда не делал. Хотя бы ну, в своих глазах что-то такое. В духовном мире нет посредственностей. Нет дублей. Вам весело или как? Никак, понятно. Понятно, никак.
Не грустно,
да. Ладно, да, тогда подытожим. Как эта лекция называлась? Кто-то помнит? Ага, не помню. Нет, это дарвинизм в религии, дарвинизм. То есть мы сегодня развивали концепцию, что нам надо улучшаться, это эволюционно улучшаться. Мы уже хорошие, мы уже не хорошие, хорошие не то слово, совершенные. Кришна несовершенного ничего не делает. Мы с рождения совершенны, каждый мой орган совершенен. Совершенен. И ни один другой орган на место другого не претендует. И обратите внимание, на полставки ни один орган на другой не работает. Почка говорит, а я немножко за легкие, можно полмесяца? Нет такого, да? Ну не получится, ничего хорошего с этого не будет. Но мы именно в такое положение глупое лезем, когда пытаемся это сделать за кого-то чего-то. Есть исключения. Это преданные из любви, сострадания, может заниматься чем угодно. Когда любовь, ты над гунами. Ты можешь заниматься чем угодно. Ты над гунами. Любовь это другая. Но пока нет любви, есть просто радость, счастье. Ты герой, ты все тебя на руках носят, ты на своем месте. Ты номер один. Ты даже еще не преданный, то тогда вот так. Все, значит, никакого движения вверх в этом смысле нету. Тебе просто переделывают вектор. Те же качества остаются. Ты их не делаешь, не меняешь ничего. Не меняешь. Ты просто меняешь вектор, и этот будет называться тогда уже талантом. Да. А если ты встречаешься с Господом, тогда ты уже над гунами, и твоя деятельность расширяется. Расширяется. И тебе говорят, а тебе по касте этому нельзя, а ты уже не над кастами. Над кастами. Ты уже, ну то есть, тебе все равно какая варна.
А как приходит любовь? Есть такие, да? Ну, можно потом ускорить?
Ускорить любовь?
Да, она пришла, она
все. Любовь стучится в двери к нам просто ногами, я не знаю, мы не открываем. Когда приходит любовь. Когда пустим, тогда и придет.
Ну что надо сделать?
Что надо дверь открыть? Что надо сделать? Предаться надо. Есть, когда вот человек влюбился, молодой человек влюбился в молодую человек, да? Влюбился. Он предается автоматически. Все остальное на второй план уходит. Если он то делает, чтобы быстрее-быстрее освободиться, чтобы руки развязались и делает это, он просто чистый преданный относительно к ней, там, к ней, к объекту своей любви. Вот и все. Он что, долго размышлял или долго к этому готовился? Нет, произошло все мгновенно. Он сразу решил, как тот Обломов. Всю жизнь ленился, один раз влюбился, все, жизнь, другой человек. И когда человек предаешься, страха нет вообще, в тебя что-то вошло, ты думаешь, молишься по-другому, не так, как раньше. Ты вообще другой человек, ты себя не узнаешь. И вот этот второй человек, другой человек, он уже все знает, что надо делать. А тот, который я был до этого, он просто глупый. Просто глупый, депрессивный, злобный, завистливый.
Могло быть так, что такие трудности там не были, такого состояния, а потом он еще не
было. Конечно, проблески всегда есть. Говорится, есть три вида деятельности кармические: гьяна, карма и йога. Слышали, да? Вот, все остальное это комбинации между ними. И они зависят. Карма зависит от твоего физического состояния, сколько ты можешь там мешков разгрузить, там, или гьяна, как у тебя там с памятью, хорошо, нехорошо, есть возможности, нет возможности. И йога это больше мистические способности, мистические совершенства. Вот. Ну тоже от чего это зависит, от шубха кармы, от благочестия зависит там. А вот бхакти ни от чего не зависит. Ну, говорится, что ни карма, ни гьяна, ни йога не пошевелится, даже если не будет бхакти, хоть чуть-чуть. Бхакти – это жизнь, это, она ни от чего, жизнь ни от чего не зависит. Вот. Вот. И поскольку мы живы и шевелимся, и какую-то деятельность исполняем, это говорит о том, что бхакти у нас есть. Бхакти у нас есть. У нас есть какая-то неприкосновенная зона у нас в сердце, которую нельзя, которая при любых условиях остается чистой. Потому что если эта зона заляпается, нам незачем жить. Это зона, которая зона жизни, которая и шевелит все остальное, которая дает нам энтузиазм. И очень многие вещи мы не удобываем, почему за добро платят злом, почему вот так вот непонятно по каким правилам вот такое совершается, а многое совершается, если мы пытаемся вот это маленькое пятнышко свободы жизни, которое в сердце есть, это не параматма и не атма, это такая зона психофизической нашей характеристики, которая как бы не то что она отвечает за бхакти, но она хранит эту каплю бхакти. И если она заканчивается, или угроза, что тогда сразу неминуемая смерть. Ну, например, если я буду хвалить какого-то человека, ну вот просто конфликтологию рассмотрим. То есть это очень практичная вещь. Если ко мне кто-то говорит, ты вот сделаешь это не так. Критику. Редко кто критику переносит. Это надо быть садху, чтобы переносить критику. Мы будем делать вид, что да, я вот такой, да, это приму к сведению. Но внутри меня начинает что-то бурлить. Я это решил, я это сделал, и кто-то нос сунул. Это я решил. Это то, что я решил, на самом деле я решил это независимо от обстоятельств. Значит, тут Кришна мне подсказал. То есть сама атма ничего не решит, как бы не решает. Она ловит сигналы из окружающей среды и от Кришны. Больше ниоткуда. И вот если это я решил, просто очень хочется, а все обстоятельства говорят, не надо. И кто-то пришел своими грязными сапогами и говорит, ты неправильно решил. У меня протест. Я сразу становлюсь в боксерскую стойку и говорю, не принимаю. Вот. То есть смотрите осторожно, если у кого-то там неизвестно, это Бзик или Кришна ему сказал, сразу не поймешь, потому что он ему сказал, больше никому не нашептал. Вот. Второе. То есть мы защищаем эту территорию. территорию нашего решения изнутри, насколько оно дорого. И это работает автоматически, это тело так устроено, это не потому, что дурной характер, я сразу начинаю это забороняться. Или, например, я что-то решил, и кто-то подходит ко мне и говорит, как ты хорошо решил, как, какой ты молодец, он мне дает оценку. Вот. То я бронял эту территорию, а тут дифирамбы, я открываю калитку, говорю, заходи, расскажи, какой я хороший, расскажи. Он приходит и этими же грязными сапогами так ляп-ляп-ляп по этой территории, где только я решаю и оцениваю. Вот. Скоро начну ненавидеть этого человека, обязательно, который мне вот это называется лесть. Это то, что я рассказал, каждый психолог знает. Но это веды. Это веды, потому что это самое дорогое. Если мы будем знать, что у нас самое дорогое, и беречь его, и профилактически даже беречь, а об остальном можете не беспокоиться, остальное будет все в порядке. Остальное становится не в порядке, как следствие того, потому что все остальное это кожура, которая защищает вот это дорогое. Оно приходит в негодность. Оно приходит там, ну, как угодно. Ну, что, лишь бы вот это было сохранено. Пуще всего хранимого храни сердце свое, написано. Тело может прийти, но вот это нет. Если мы будем хранить сердце свое, с телом будет все нормально. Даже обычный маньяк. Маньяк он чем? Он, конечно, не от Бога, там вожделение конкретно, но он изнутри, у него концепция внутри, это одержимость. Эта концепция не зависит от окружающей среды. Да, он в это что-то светлое положил, что-то такое. Кстати, они привидениями потом становятся после исполнения этой миссии. Вы знаете, тело у него абсолютно нормальное, у маньяка. Он не болеет. Почему? Потому что никого не пускает туда. Там вместо Бога и больше ничего, никого. Это та танцплощадка, где я и Господь, и все. И никто не может ни хвалить, ни ругать. А? Да, маньяками, только есть противоположность маньяка, это влюбиться. Ну, вопросы какие-то есть? Посмотрите, как это дорого. Как это дорого, вот то, что внутри. Потому что если этого не будет, жить незачем. Мы лишаемся возможности попасть в мир духовный, попасть к Господу. Вот эта часть. Это не просто каприз. Это очень важно. Это личностный аспект. Это наше совершенство, в конце концов. И вот это совершенство защищается всеми способами. А нам легко просто стать совершенным. Да.
Такой вопрос. Муж и жена, у них одно общее это, или это у каждого свое включительно?
И то, и то. И то, и то. Это наша философия пхеда-пхеда-татва, да? Знаете, как переводится? Да. Да. Это как единство и... Нет, это не этот перевод. То есть оно и то, и то. Оно и черное, и белое. Оно всякое, может быть, да? И постижимое, и непостижимое. Как вот Господа надо постичь, говорит, кто любит его, тот уже постиг. А так просто. И он и непостижимый, и непредсказуемый, и постижимый. И единство, и противоположности вместе в нем. Вот. Само тело и душа вообще это несовместимые вещи, живут вместе. Называется человек. Вот. И то же самое. Каждый человек само по себе живо, но семья это новое образование, у нее своя задача уже. У этого задача своя, у нее своя задача, и вместе у семьи еще одна задача. Но это, во-первых, семья, это есть такое сравнение, например, вот электрон и вот атом водорода. Если его увеличить, и атом, там вот один протон, да, если протон представить себе как 5 копеек, то электрон это вот модель Бора, хотя сейчас понимают, что электрон это не просто кусок чего-то мотающегося вокруг этого ядра, а это электронное поле, говорят. Он будет вот 5 копеек, представьте, пятак. Вокруг, в радиусе 5 километров, то есть диаметр 10 километров, будет вот это как бы дефилировать вот этот вот электрон. Вот эта пара, которая занимает шар, емкость шара 10 километров. Сколько туда нужно пятаков? Да? А вот если мужчина и женщина поврозь, это вот просто лежит пятачок и вот электрончик. Все. В ладони помещается. То есть насколько больше возможностей. Ну и там напрягаться побольше в семье приходится, да. Напрягаться, когда они вот друг друга начинают понимать, друг друга начинают уступать. Сила, конечно, огромная тогда. Так, это тандем огромный. Они, там мистика появляется. Помните, мы рассказывали, я не буду уже, что у жены мистика есть одна, у мужа другая мистика. Просто потому, что они рядом и уживаются. Мистика. Без всякой духовности даже уже мистика появляется. Так мужчина может любое желание женщины выполнить, а женщина может защитить его любым образом, любым способом, как в ринге, Бога даже остановила. И я ничего за это, и было это вменено в праведность. Вот. А в другом варианте будет просто. Потому что это квалификация. Семья это квалификация, немногие могут. Ну и своя задача. Есть пять задач. Знаете их, да? Ну как же? Есть пять задач у семьи. Ну, здрасте. Есть в нашей вселенной, я не знаю, как в других вселенных, но в нашей вселенной есть всего семь типов семей. Это Радха с Кришной, божественная чета, которую никто копировать не может. Вот. То есть нам оно не годится, раз. Но на другой как бы полярности там есть Камадев и не помню, как его супругу звали. Рати. Камадев и Рати. Рати. Это они раз, увидели друг друга, раз, там и кувырком все хорошо, взрыв чувств, и опять разбежались. Это называется такой гостевой брак или там гражданский брак, или просто сошлись, чтобы потешиться, и опять разбежались по делам. Можно вместе друг друга переносить, это же невозможно. Ну, так по праздничкам. Вот. Поскольку Камадеев, он полубог, он в таких случаях вот участвует, почему у нас может это все правильно быть. Ему это можно, а людям это нехорошо. И остается в середине пять типов браков. Пять типов брака. Ну, откуда начнем? Снизу начнем или сверху? Давайте сверху начнем. Сверху это Вишну и Лакшми. Брак. Их не видно. Вишну не видать же, да? Не видать. Лакшми тоже не видать. Это может быть люди, которые... У них какой-то бизнес, может быть, за рубежом, может, что-то. Они поддерживают всякие религии, церкви, храмы. Такие меценаты могут быть, я не знаю. Ну, разумеется, имеется в виду, что они все верующие люди. Вот. Занимаются поддержанием. И их не видно, они нигде не засвечены. Но чтобы стать такой Лакшми, богатой женщиной, она должна, там написано, массировать стопы мужа регулярно и постоянно, и чтобы сердце мужчины было вообще там, как масло растаяло. Вот. Если у нее какие-то свои амбиции, никогда Вишну в мужья не достанется. То есть у принца должна быть только Золушка в мужьях, потому что какая-то женщина, которая сильно командует. То есть принц не должен быть мальчик на побегушках, по-другому говоря. Дальше Брахма и Сарасвати. Это умные, это самые умные, да. Брахма, он умный, он все знает про эту вселенную, он ее создал, ему было спущено, что это делать. И Сарасвати тоже богиня мудрости. Вот она, это платонический брак. Они вот умничают, это платонический брак, понятно, да? Они его где-то в искусстве, или где-то там, или где-то там. То есть сексуальная энергия переходит в творчество. То есть это творческие люди, и им этого так, не надо такой вот близости, которой надо там вот, ну, люди там как животные. И, а если вот эта энергия переходит вверх, ну, получается вот такое. Такой тип. Сразу скажу, цели семьи. Семья – это ячейка общества, как сказал Владимир Ильич Ленин, он был абсолютно прав, это ведическое выражение. Семья – это не личное дело, а это общественное дело, и она сохраняется только тогда, когда эта семья как-то воздействует на общество. А личное дело – это чем я в этом обществе занимаюсь? Плотник я, столяр или компьютерщик? Это занятие просто своей психофизической характеристики. Это мое личное дело. А семья – дело общественное. Если это наоборот, это называется демоническое варнашрама. Демоническое варнашрама. А божественное варнашрама – это то, что мы сейчас говорим. То есть все вот эти пары, по которым мы должны равняться, они есть эталон. И мы заметили, что они все функционеры. Они что-то делают во Вселенной. Они, ну, не просто так отдыхают. Им доверены целые массивы дел каких-то. Значит, Вишну Лакшми понятно, Брахма Сарасвати понятно. Дальше идет, ну, надо было сказать, Шива все-таки покруче, чем Брахма будет, да, надо было его на втором месте, Шива и Парвати. Шива и Парвати. Единственная чита, где муж и жена могут быть учителями друг друга, единственная чита. В остальных всех случаях люди делают вид, что слушают, что учатся, но единственное где-то это неформальные лидеры. Неформальные лидеры. Они приходят, как, во-первых, Господь Шива преданный, самый чистый преданный, но он приходит и обязательно что-то поломает. Как придет, так поломает что-нибудь. Да? Вот. Там, где идут злоупотребления законом, он просто убирает этот закон или там понижается какая-то, ну, что-то, он приходит и просто расправляется. И поскольку он чистый преданный, ну и супруга такая же самая, да, у нее даже есть, то есть она очень красивая, но когда она, подобно своему мужу, идет разрушать, ее иногда рисуют как вот дама с косой такая, знаете, такая страшноватая становится. И когда она расходится, только Господь Шива может ее успокоить. Это совершенно бесстрашные должны быть семьи, такие, вот такая семья. И они включаются, вот семьи революционеров, такие вот, знаете, когда что-то надо в жизни изменить, Господь использует их. Дальше. Ямарадж и Ями. Ямарадж – бог смерти, Ями – его супруга. Эти люди, которые не расстаются никогда друг с другом, на них держатся все традиции, все потомственные вот эти традиции. Там, вот сын шахтеры, дед шахтеры, отец шахтеры, они передают друг другу. Это те, кто вот в Японии очень много таких именно семей, которые образуют целые корпорации, там одни родственники живут. Они могут находиться друг с другом. Все остальные пары, вот они раз с работы пришли, дома там поговорили, спать легли, раз утром и разбежались куда-то. Или она остается дома, а он куда-то побежал. Вместе они не могут долго находиться, все остальные. А вот Ямарадж и Ями могут. Вот. И кого я пропустил? А, и пропустил я еще эту Индра и Шачи, жена Шачи. Индра – это глава всех полубогов, да? Ну, кроме вот этих руководящих, вот этой троицы, да? Шива, Вишну и этот. Это царь. Индра — это царь. Это функционер, который занят в обществе, очень занят. И у Шачи практически нет личного времени. Если другие жены могут сказать, а пошли там в Дубовку сходим, пошли там это, пошли это, то этого нет времени. Он царь. Соотношения такие, как господин и рабыня, буквально так. Это не значит, что он ее не уважает, ничего. То есть есть низкая ипостась у каждой. То есть они просто... Я видел одну читу, где вот они были как Индра и Шачи. Оба алкоголики. Да. То есть у ней был муж и двое детей. И она его строила просто как хотела. И чем дело кончилось? Пришел просто любовник, который вообще в жизни не работал ничего, и выкинул мужа из дома. И поселился вместо него. И он ушел с двумя детьми. Муж. Хороший муж, работал. Теперь она ходит, ну, каждую неделю он ей ставит свеженький синяк, чтобы не сходило. Она его любит безумно. Она работает, бутылки собирает, что это. Он, то есть я даже не думал, что могут быть такие взаимоотношения. Вот ей нужен был такой. Это в России я тогда жил, и там стеночка была, перегородочка такая, знаете, казарма, тоненькая. И у нас висели там на крючках такие ложки, поварешки такие, знаете, вот в кастрюлях мешать. И вот бывало, она от его удара летела в стенку, и что эти поварешки просто слетали. Ей нравилось. И когда пробовали ступиться, она говорит, не, все нормально, она мужа почитала. Вот тот не нравился, как господин и рабыня. Вот. Но это самое низкое. То есть в любой из этих пяти ситуаций можно спуститься в полное свинство, но можно достигнуть чего-то, что все общество просто возрадуется. Ну, это начальник, и она его обслуживает, и он может отдохнуть с нею, расслабиться, потому что он везде такой казенный весь, а там только может это что-то там себе позволить. Она буквально смотрит у него там как галстук, как что, как запонки, как. А вот это ты не забыл там, вот такое. Все. Все остальное между этими пятью называется развод. Через ЗАГС или как, я не знаю. Развод. Должна быть функция. Если сами в себе семья замкнулась, чтобы отдохнуть. Либо демоны, либо разведутся. Это, ну, семья не для этого. Все.
А какое предназначение, например, Махараджи?
Традиции. Традиции. Все практически действует на, ну, держится на традициях. А на них она держится, традиция. Другие раз туда пошли, традиции. Вот, например, что-то долго, вот они вместе долго, вот на них семья, это, ну. А если друг друга люди меняют очень быстро, вот самая традиционная страна — Великобритания, там бюрократия, самое первое место была в Советском Союзе, а на втором месте была Великобритания. Но там бюрократия такая, что ты просто отдаешь документы, там они сами все делают, саму бегать не надо. Но там каждый шаг учитывается. А во всех остальных странах так попроще было. И там традиции. И Великобритания сейчас очень много задает, ну, например, масоны всего мира чтят Великобританию, у них там, она там задает тон. Почему? Потому что там традиции собрались. В Америке, например, там она же без корней. Пришли, индейцев уничтожили, и там оттуда, корней нету. И поэтому загнивание пошло оттуда, прежде всего. Почему? Не было традиции, не было корней. Традиции сохраняют. Традиции, оно, конечно, не сам закон. Не сам закон. Но закон — это клетка. Я рассказывал, у нас был попугай, и вот если он сидит в клетке, кошка до него добраться не может. Вот. И закон выйти за рамки закона, ну, просто тебе это махамая. Вы видели, когда кошка ест мыша? Она так легко. Она вцепится в него так когтями, играется, отпускает. Иногда нам кажется, что майя отпустила. Но она смотрит, эта кошка, она в любой момент лапу так раз на тебя и все, и съест просто. И поэтому можем спрятаться в закон. Закон поэтому нужен. Когда нужен? Когда я могу выйти из клетки? Когда Кришна говорит, я выше закона, он говорит мне. Он когда приходит, он нарушает закон. Но я под его прикрытием, он уже не адвокат. Без Кришны закон даже не пробуй. Вот. Но когда Кришна пришел, ты должен его нарушить. Потому что если Кришна пришел, он пришел обязательно нарушить. Чтобы вывести на новый уровень. Тут же в этом мире надо понимать, что в материальном мире он не предусмотрен для того, чтобы по лесенке мы куда-то выбрались. Нет, тут все замуровано. Очень много оболочек во Вселенной. Все по кругу. Вот ты будешь крутиться, крутиться. Кришна приходит, просто берет меня раз и на следующий уровень. Вот так вот. Но ты должен предаться его в этот момент. И в этом происходит нарушение закона. И вот он приходит, говорит, нарушай, пошли, пошли. Поднимай лук, стреляй. А я промедлил. Я начал взвешивать. Но потом, а он уже запланировал эту лилу. И потом я уже стреляю по собственной инициативе, и закон со мной разбирается. Из клетки можно выйти только под ручку с Кришной. Тогда Махамая бежит. А так нет. Ну, в общем, это относится ко всему. И к варнашраме тоже, кстати. Там может все с Кришной, может все меняться. С Кришной может происходить все, что угодно. И поэтому есть брахманы, есть вайши, есть преданные. А преданные, может быть, сегодня так, завтра так. Что Кришна скажет, никто не знает. Какой у него план, никто не знает. Но преданным быть лучше всего. Тогда мы станем не только, не просто чемпионами, а мы станем совершенными. Преданный – это совершенный. От него даже дым не идет, как от огня. Вот. От остальных совершенных, там, материально совершенных, каждое действие сопровождается чем-то. А тут даже дым, не дым, а благовоние получается. Вот. Ну, время много. Давайте еще один вопрос и все, да? А то время уже... Последний вопрос.
А мы же говорили, вот это пять задач семьи, вот это надо жить как вот эти все пять, ну, перечисленные, да? Все пять задач.
Это для семьи. Вы знаете, что в Америку, если вы хотите съездить, если вы не женаты, вас не возьмут, тут своих таких хватает. Потому что это некоторая ответственность. Некоторые даже заключают фиктивные браки, чтобы переехать туда. Например, госпожу Блаватскую не пускали в Америку. Ей пришлось заключить фиктивный брак там с не то Линкольн, не то как-то с
одним.
Да, да. С полковником. Чтобы переехать туда. Мудрый закон. Потому что ответственность. Человек уже видно, способен брать ответственность или нет. Да, когда женщина и мужчина вместе, тут практически видно, что может или тянет или нет. Когда один, он может много чего говорить. А тут сразу. Женщина дает качество мужчины. Все качества — это дочери Брахмы, Господа.
Качества всех?
Все качества, вообще качества — это дочери Господа Брахма. У них они так назывались, там красота, там то-то, да, да, да. Да, то есть они все качества, они женского рода. Да, даже решимость там
человека,
вот, человека да, да, все качества. И поэтому мужчина, он один сидит, звезды считает, ничего ему не надо. Появляется женщина, сразу тут, ага, тут занавесочки надо, тут рюшечки повесить. И у мужчины появляется качество. Не, они не появляются, она ему дала их. Она ему их дала. Если женщина говорит, а что ты вот это вот, ну тогда ему качество, извини. Что ты от него требуешь? Он так просто сосуд. Оно ему ничего не надо. Любить надо его. Его надо любить просто. Но как любить, это такой широкий вопрос. Как любить? Смотрите, сначала любовь дается как бонус. Просто чтобы свести людей по карме. И эти люди поступают благородно относительно друг друга. Когда человек влюбляется, он благородный автоматически. Потому что там, где любовь, там вечность, там садчитанада, никакой проблемы с этой нету. Вот. И человек благороден. Он жертвенен. И по отношению друг к другу они соблюдают все это хорошо. Но вот, по отношению к другим. Дело в том, что благородство, оно внутреннее и внешнее, оно связано. И вот я благороден по отношению к ней, но не благороден по отношению к своему начальнику. И что-то сделал такое материалистическое, чтобы себе немножко на карман или поменьше просто работать. И планка любви опускается автоматически. Я еще благородство это держу, но начинаю прозревать. Вот тут у меня любовь так раз и накрыла. Тут раз, ух ты, она еще там не очень-то совершенно оказывается. Почему? Я вот там неблагородно поступил. И поэтому секрет любви, любовь она дана. Она может дана быть свыше, как и освобождение, и все остальные трансцендентные вещи. Она не может из материи быть скручена, как на конструкторе. И самые замечательные пары, долго живущие, в смысле в любви живущие, это люди, которые выполняли свои функции. Как вот вышеперечисленные вот эти пять категорий. Например, семья Шаляпина, вот того Баса, да, Федора Шаляпина, на них удивлялись, что они так долго, столько лет проходят там, и они любят друг друга, как будто первые. Но они были социально очень активны. Они построили госпиталь в войну. Она лично, это ну, его жена, была типа сестрой милосердия, там раны перевязывала, вот это всем. Вот. То есть, если они социально активны, как и положено быть в семье, любовь сохраняется. Если они просто сами за себя, то сразу хоп и все. Вот это благородство. Если это что такое благородство? Благородство – это интуитивное понимание своего бессмертия. Это очень просто. Интуитивное понимание. То есть у меня есть две вещи. Я знаю, что я бессмертен, я в полном порядке, за собой никуда. То есть я не торгуюсь. Я беру лишнее, отдаю кому-то даром. Вот это благородство. Если я не благороден, я ее продаю. Если я поддерживаю вот это благородство, значит, я нахожусь в безопасности. Ну, благородный человек, он немножко в безопасности. Смелого пуля боится, да, вот эти вот вещи. Почему? Потому что я действую, как будто я бессмертный, я и буду бессмертный, я, ну, со мной ничего не случится. Если я действую как смертный, значит, меня будут убивать, и никуда я с этого не денусь. Вот. Ну, и касательно семьи то же самое. Потеряется благородство, оно с любовью связано. Сразу. Планка любви падает, и потом нам уже не так интересно. Любовь, она заглядывает дальше, в ту трансцендентную природу, где там разнообразие каждый день, каждый день, каждый день. Любить вообще не проблема. Каждый день интересно. Но только я раз спускаюсь на материальный уровень, Я вижу одно и то же тело, одни и те же движения. Я говорю, я тебя изучил. А раз изучил, неинтересно. А неинтересно, нет концентрации внимания, нет любви. Вот и все. Просто не съезжать с благородства. Не съезжать. В принципе, вот эти законы Бхагавад-гиты, это законы любви. Вот так бы поступил человек, который любит. Если ты это практикуешь, любовь дана, ты это практикуешь, то ее поддерживаешь. Сколько практикуешь, столько поддерживаешь. Вот. А практика какая? Карма. Карма это не для того, чтобы заработать, ты просто действуешь. И гьяна, ты изучаешь. Все остальное свободное время называется вожделением. Убийство любви и всего остального в общем. Сколько останется свободного времени? Время, оставшееся после молитвы, с удовольствием заберет сатана, говорят христиане. Не давать ему этого времени. Занять свое время этим, и это гораздо интереснее. Но это не в зоне комфорта. Любовь она вообще в зоне комфорта не живет. В клетке птички они как-то не очень склонны петь. А вопрос был какой? Я что-то куда-то... А, да, как любить, да, как любить. Как любить, вопрос так не стоит. Если тебя коснулась любовь, как ее сохранить? Быть готовым к любви. То есть, если я поступаю как любящий человек, в гунах, гуны любви не дают. Гуны любви, они дают приятное и умиротворенность внутри. То есть, я не воюю с гунами, с этими цунами, это огромные такие цунами, не воюю, просто хорошо. У меня бури души нет. Мне просто хорошо, я просто очень везучий, кажется. Я слушаю Господа изнутри. Я не преданный еще, обратите внимание. Я просто в гунах еще кувыркаюсь. Как такое, виндсерфинг. Приятно. Я не тону в этом буре. Гуны мне помогают. Почему? Потому что я послушал, как они будут сейчас играть. И Кришна мне предупреждает, я это делаю, всем хорошо. Разрушается смертное. Смертное разрушается, хотим мы этого или нет. Просто смотрите, что получается. Если человек вот когда человек хорошее здоровье, у него клетки меняются, от этого ему уже не больно. Одни клетки умирают, и потом они попадают просто в туалет, другие с пищей попадают, как-то прирастают там, да. Это же не больно? Не больно. Вот. Ну, когда это больно, когда это разрушение, когда я старое много-много не отпускал, и оно уже коросты, то есть там надо какое-то хирургическое вмешательство, тогда это больно. Берут кусок мяса и отрезают на хирургическом столе. Это больно. Вот так же происходит. То есть такой операции могло не быть, оно естественно и так ушло. Но я как-то, Кришна сказал, я как-то пропустил, и вот оно раз и образовалось, как шлаки какие-то. Вот. То, что Господь сказал, что и сказала. То есть, кто боится своей совести, глаз Божий говорится, тот уже не боится никаких законов. Он перед законами чист. Вот. Но тот, кто нарушает совесть, его законы не спасают. Ни одна плоть не оправдается по закону, так написано. Закон не оправдывает, он просто судит закон, он не принуждает меня ни к чему. Вот я прочитал, и теперь я буду так действовать. Нет, никто не может мне запретить нарушить закон, никто не может мне запретить выехать на автомобиле на встречную полосу. Но тогда я встречаюсь с последствиями, закон говорит вот так вот теперь. Закон. Закон мне не говорит, что надо делать, вернее, если я его изучаю, я буду знать, что будет, если я сделаю так? Вот. Но он меня не принуждает. Меня вообще никто не принуждает. И никто никого принудить не может. В этом вся прелесть. В этом вся вот эта жизнь. Что вот эта свобода. Свобода. Жизнь это свобода. Без свободы радости не будет. И поэтому и Господь даже не посягает на нашу свободу выбора. Кришна говорит в конце Арджуны: я тебе все рассказал, но ты делай как хочешь, я тебя не заставляю. И мы очень, может быть, наказаны, если мы пытаемся манипулировать или пресекать свободу другого. Вот. Даже Кришна этого не делает. Ну ладно, а то время позднее. Значит так, самое главное. Мы родились чемпионами, будучи еще детьми. Совершенными. И поэтому те, кто умудрились остаться как дети, имена мы их знаем всех. Они все изобретатели, они все талантливые. Это не обязательно даже святые. Кришна нас в этом мире создал. В смысле тела даже, потому что душа-то это другое немножко. Совершенными. И хочет забрать нас тоже совершенными. Совершенство состоит, что мое название, этикетка и содержимое соответствует. Совершенство состоит не в том, сравнить с каким-то образцом. Совершенство, что я вот такой, какой есть. Если человек покаялся, знаете, такой покаялся, он говорит: а я вот такой. Он, знаете, он просто прилепил к своему внутреннему содержимому правильную этикетку. Вот я такой. Господь говорит: все, совершенен, пошли, заходи. В этом совершенство. Остальное называется, ну, как это говорится... Да, ну признал, он просто назвал своим именем, да, и в этом ничего страшного нет. Страшное в несоответствии, то есть Господь всех прощает, ко всем свою милость проливает, всех забирает, кроме вот этих вот двоедушных, как же ее слово?
Лицемеров.
Лицемеров, да, кроме лицемерия, да, лицемерие не признается. Лицемер, вот еще несовершенство, несоответствие, то есть... Такой, какой я есть. Такой, какой есть. Ну, если вы скажете: ага, такой, какой есть, а вот я такой есть, да, все. А вот такой, и хочу быть еще и тут таким, хочу быть, и таким, таким. И несколько уголовных статей можно перечислить, да? Вот. Но если вы честно и со всеми этим признаете, то окружающая среда очень быстро вас выправит. Но если вы это скрываете, вы можете это делать. Но есть уголовный кодекс, есть просто людям может не понравиться. То есть по-честному преступления многие творить невозможно. Именно лицемерие позволяет нам творить вещи нехорошие. Если по-честному, не получится долго. Тебя быстро вправят мозги. Поэтому и тогда совершенство. Ну все, Харе Кришна. Да, то...
Спасибо.